Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем работу в прямом эфире. Меня зовут Дарья Чередник. Со мной на связи из самоизоляции Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Самое время в 75-ю годовщину Победы поговорить о том, какой ценой она нам далась. К тому же сегодня Росстат оценил потери населения РСФСР в Великой Отечественной войне, в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике на начало 1941 года жили 111 миллионов человек. На начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97 миллионов 600 тысяч. А если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6 миллионов 400 тысяч человек. Эти расчеты сделаны, исходя из сохранения темпов воспроизводства населения на уровне 1940 года. В разные годы назывались различные цифры, диапазон очень широкий. Сегодня мы вспомним, какой ценой далась эта победа советскому народу. На связи с нами военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Никита Романович, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, с Днем Победы вас.
Да, и возьмем победы, конечно.
Никита Романович, если честно, не, может быть, вы нам разъясните, не очень понимаю, как трактовать данные Росстата. Понятно то, что берется только РСФСР, но тем не менее, до войны 111 миллионов, после войны 97,6 миллионов. А безвозвратные потери-то какие? Данные не указаны, самим надо как-то подсчитать.
Да, я вообще, честно говоря, не очень понял, почему вы взяли РСФСР и почему Росстат берет РСФСР.
А это просто сегодняшнее,
свежее. По всей видимости, потому что мы живем в Российской Федерации, ну, как бы в РСФСР, да, и считаем потери одной отдельно взятой республики. На мой взгляд, это предельно некорректный подход к исчислению потерь в Великой Отечественной войне. Почему? Потому что войну вел Советский Союз, СССР. Кроме РСФСР, в нем находилось достаточно много других республик, среди которых тоже были, ну, существенные, скажем так, потери среди населения. Вот, например, я люблю приводить этот пример. Всегда сейчас страны Прибалтики, известно, да, какую занимают позицию, там и факельные шествия бывают, там и все остальное. Но та же, например, Латвия, да, когда была освобождена советскими войсками, тут же дала в первые месяцы, буквально после освобождения, свыше 50 тысяч человек, ну, были призваны в ряды Красной Армии. То есть, вот, например, были и такие моменты. Поэтому, конечно, некорректно говорить только о РСФСР, мы будем говорить обо всем Советском Союзе. И сейчас, конечно, основной цифрой потерь вообще общих является 26,6-26,7 миллионов человек, которые Советский Союз потерял в ходе Великой Отечественной войны. Да, возможно, в большей степени это коснулось Украину, Белоруссию, затронуло больше всего. Ну и, конечно, РСФСР, просто по той причине, что плотность населения выше, самого населения больше. Ну и, конечно, тот, скажем так, человеконенавистнический, мягко говоря, подход, с которым противник вторгся на нашу землю и воевал. Ну, это вот все в сумме дало такие крупные потери. Причем я подчеркиваю, что потери среди вооруженных сил, то есть потери Красной Армии, они где-то находятся на уровне там 1:1 и 1:3 к немецкой армии, германскому вермахту и их союзникам. Все остальные потери, ну, это примерно там чуть более 11 миллионов человек. Все остальные потери – это безжалостно уничтоженные гитлеровцами мирные жители всех категорий и социального статуса и возрастов. Вот такая вот цена.
Да, вот такая статистика в отношении военных потерь, да, соотношение 1:3 к 1, это развенчивает миф о том, что советское руководство военное завалило буквально трупами.
Конечно, конечно. Это не просто миф, это какой-то наглый поклеп, который родом, там, знаете, из 1989-99 годов, когда люди воспринимали историю, ну, то, с чем мы сейчас, собственно говоря, пытаемся бороться, когда люди воспринимали историю как набор каких-то рассказов, страшных сказок, и бытовало мнение, что историю может знать каждый, и вообще это такая вот, там, кому она повернется, тому она и будет. То есть, естественно, это не научный, совершенно глупый подход. Да, 1941 год, 1942 год выдались тяжелыми для Красной Армии. Никто этого не скрывает и никогда не говорил о том, что нам пришлось понести большие потери, оставить какую-то территорию страны. Но с 1943 года, ну даже начнем со Сталинградской битвы, да, когда потери противника превысили на 400 тысяч потерь Красной Армии. Мы потеряли там условно 1,1 миллиона, да, а немцы полтора сразу. Уже в этот момент Красная Армия начала ситуацию переламывать. И к концу войны, то есть я имею в виду завершающие операции, ну, наверное, если с Багратиона начать, это освобождение Белоруссии, да, и вплоть до Берлинской, Пражской операции, соотношение потерь сразу же резко меняется в обратную сторону. И вот завершающий этап Великой Отечественной войны стал как раз таким вот для нас очень удачным в том отношении, что противник нес гораздо больше и гораздо более ощутимые для него потери, потому что, ну, человеческий ресурс нацистской Германии и Советского Союза, конечно, был несравним. То есть для немцев потерять столько людей, это было сродни не то, что даже проигрышу войны, а национальной катастрофе. Ну, кстати, они испытывают проблемы с демографией большие до сих пор, я думаю, всем это
известно. Но у них там порядка четверти населения, да, было мобилизовано?
Ну да, да, приличное количество. Там, ну, считается, что до 20 миллионов человек. Там на 88, ну, условно говоря, 80 плюс миллионную Германию, да. Ну, представляете, сколько это кошмар. То есть, ну, там вообще никого не осталось. Поэтому, кстати, вот момент, что они использовали, вы знаете, да, там этих рабов, считай, ну, всякую рабочую силу, завезенную с Востока, или там бывших пленных французских, ага, ну и так далее. Вот это было вызвано как раз еще и этим.
Угу. А что касается военных потерь союзников, какое там соотношение с вермахтом и вообще со странами ОСИ?
Потери союзников, вы знаете, мы занимались этим, там на самом деле доходит до статистической погрешности. Я сейчас просто общие цифры, честно говоря, не помню, но мы их подводили, они у нас есть на сайте военно-исторического общества и так далее. Что там, ну, действительно большие эти числа, и они как бы к нам, к нашему фронту не относятся. Но я вот помню в частности, поэтому я давайте лучше так их приведу. Это, например, сражение при Мидуэе, да, знаменитое. Вот недавно кино вышло хорошее.
Сражение, но это Тихоокеанский фронт.
Да, сражение на Тихом океане, конечно, оно шло, ну, скажем, в 1942 году, когда у нас был Ржев, когда у нас был Сталинград, там, ну и так далее. И вот в ходе сражения при Мидуэе американцы потеряли 307 человек. Если вы представляете себе, да, 307 человек. 307? 307. Да, а японцы потеряли, ну, там, чуть больше 3000, там, 3500-3700. Вот это крупное сражение Тихоокеанского фронта, да, там потерянный авианосцы, ход войны на море немного изменился, и то, да, японцы там цеплялись за каждый остров. Ну вот, например, вот такой. Или сражение при Эль-Ламейне, знаменитое, которое сейчас, это Северная Африка, которое сейчас выносит на щит, ну, западные, британские в основном историки, считают, что это такой, ну, они даже приводят, любопытно, да, что они пытаются подать это сражение как крупное, но вот они даже в своей речи немного неправильно как-то говорят, они называют это африканский Курск, то есть они сравнивают с нашим фронтом, да, хотя потери там для британцев безвозвратно составили 15-16 тысяч человек, а для немецко-итальянских войск, которым противостояли, там 55-60 тысяч человек. Вы можете представить, mm-hmm. да, масштаб операции, когда, ну, скажем, вот там под Курском с обеих сторон, которые противостоят друг другу, ну, почти 2 миллиона человек просто воюют, а здесь 15 тысяч что-то. То есть, ну, конечно, все эти операции несравнимы, несравнимы.
Никита Романович, ну, понятно, да, Тихоокеанский театр военных действий, Атолл Мидуэй, там, если не ошибаюсь, да, это стало неожиданностью для японцев, когда их накрыли там американцы. А что касается европейского театра военных действий, например, высадки союзников в Нормандии. Вот, угу. вот там что по потерям? Там же немцы, в принципе, ну, они же побережье-то держали. И, в принципе, сколько там было погибших?
Значит, во-первых, я бы еще вам предварил немножко разговор об операции «Оверлорд» высадкой союзных войск на Сицилии и в Италии. То есть, ну, это тоже нельзя забывать. Был Южный Европейский фронт, в котором там что-то я в совокупности подсчитывал. Там во время, ну, Сицилию быстро завоевали, а потом началась высадка в Италии, и там в совокупности участвовало до 200 тысяч войск союзников англо-американских и там до 100 тысяч немецких. Ну, то есть тоже, опять же, совершенно несравнимые. Они там так до 45-го года и бодались, там все эти перипетии с правительством итальянским, все это понятно. Значит, во время операции «Оверлорд», это высадка в Нормандии, в Западной Европе, да, во-первых, не стоит забывать, что именно в это время командование союзников договорилось со Сталином, то есть со Ставкой Верховного Главнокомандования СССР, о том, что советское командование начнет проведение крупнейшей наступательной операции на Восточном фронте, это как раз вот «Багратион», который я уже упоминал. И знаете, что самое любопытное? В ходе «Багратиона» началась высадка союзных войск в Нормандии. Противник все равно перекидывал дивизии из Европы, из Германии, которые находились там где-то на переформировании, пополнении, на восточный фронт, а не на запад. То есть немцы всеми силами пытались остановить «Багратион», а не высадку в Нормандии. Это весьма симптоматично. То есть воевали они с нами. Ну, а касаясь «Оверлорда», там только в первый день потери там около 14-15 тысяч. Это вот знаменитый фильм, да, который все знают, «Спасти рядового Райана», как там их расстреливали на пляже, ну и так далее. Но на самом деле высадка была достаточно удачной. Это вот только в секторе Омаха, там было несколько секторов, Омаха, Юта там и другие, где высаживались союзные войска. И вот только как раз в секторе Омаха они такое вот поражение потерпели, много потерь понесли. В всех остальных секторах высадка прошла удачно. Высаживались там не только американские, но и английские, канадские войска. И последующие бои как бы показали, что союзники все-таки войну выиграют, прежде всего за счет, конечно, колоссального превосходства в воздухе. Но, опять же, потери, ну, там просто это доходит до каких-то смешных статистических погрешностей, ну вот по сравнению с Восточным фронтом. То есть даже нельзя сравнивать, это некорректно.
А почему, в чем вот главное объяснение для скептиков, особенно которые указывают, что здесь заваливали трупами, да, на Восточном фронте, а там все вот так вот, ну, как бы с потерями, понятно, но с несерьезными. Во-первых, основные силы немцев, в том числе элитные части, они были на Восточном фронте, да. Это раз. Два, наши потери основные – это первые два года войны, когда были многомиллионные котлы и все такое прочее. Если считать по последним годам, то там, в принципе, соотношение даже, наверное, в пользу Красной армии. попали. Ну, точнее, наоборот, больше потерь у вермахта. Так вот, какие еще аргументы в пользу того, что союзники в соотношении, да, с вермахтом в процентном, да, потеряли меньше? То есть о чем это говорит? Что у них-то такая хорошая тактика, выучка была?
Не, войны было меньше просто. Реально было меньше войны. А, несмотря на это, я приведу вам такую знаменитую историю. Они терпели и поражение. То есть, например, операция Market Garden, да, когда Модель, Вальтер Модель, это такой был у них достаточно знаменитый полководец у немцев, он прижал фельдмаршала Бернарда Монтгомери, британского, голландская операция десантная. Там, конечно, им сильно нанесли потери, то есть они потеряли до 20 тысяч элитных солдат ВДВ, ну, воздушно-десантных войск, американских, английских, и их не пропустили, то есть они терпели иногда поражение. Или у меня знаменитая история про дивизию Bloody Bucket, но это ведро, ну, дословно, если это ведро с кровью, да, дивизия там численного состава 17 тысяч, условно говоря, человек, которая в боевых полках, вот которые должны воевать в линии, она несколько раз полностью сменила состав. То есть, ну, вплоть до этого. Конечно, потери были, но войны было мало. Войны было меньше гораздо. И не было ни одной, я не побоюсь этого слова, операции, сравнимой по масштабам с теми операциями, которые проходили на Восточном фронте. Ну, то есть, операция «Барбаросса», да, это вот вторжение в Советский Союз и оборона наших частей. Это же колоссальная операция, которая, ну, там, от моря до моря, вы представляете, через всю Европу ведет колоссальное количество людей. Берлинское сражение, если, ну, так можно говорить, оно входит в книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории человечества. Это почти 3,5 миллиона солдат с обеих сторон воевали одновременно друг с другом. Что такого масштаба операций в Европе не было. На знаменитое наступление в Арденнах, знаете, да, когда союзники там потерпели зимой 44-45 года, то есть тоже достаточно такое ощутимое поражение от немцев. Последний рывок был немецкий в Арденнских лесах. Там элитные дивизии СС наступали. Но вот это наступление велось силами 250 тысяч человек. Вы можете вообще себе представить? 250 тысяч человек. А мы сейчас говорим о там 3,5. То есть, конечно, многие люди утверждают, что если исходить из соотношения потерь, да, то всем кажется, что кто-то там лучше воевал на Западе или нес меньше потерь. Но соотношение, я имею в виду процентное, да, оно никогда не учитывает количественный показатель, от которого берется этот процент. Вот в чем дело. Здесь люди умело играют цифрами, на мой взгляд.
Угу. Но просто непонятно, как иначе сравнивать, учитывая то, что на разных фронтах абсолютно, о разных абсолютных цифрах шла речь. Вот мы, кстати, когда вообще обсуждаем Вторую мировую войну, ну, во всяком случае, у нас в России, в Европе, да, я подозреваю, что и в Соединенных Штатах Америки, как-то за скобки берут Азию. Ну, то есть, понятно, там Япония действовала на Тихоокеанском фронте. Мы помним советско-японскую войну, да, август 45-го. Но вот то, что там творилось с Китаем, там же тоже колоссальнейшие потери.
Да, я вот только хотел сказать, это просто там вообще ужасы творились. И многие историки, западные прежде всего, у нас не склонны так считать, но на Западе некоторые историки, может быть, для них в этом есть какое-то рациональное зерно, считают, что Вторая мировая вообще война началась с 1932 года. Понимаете? То есть это вот как раз вторжение Японии в Китай. И те бои, которые там происходили, ну, бои, ладно, то есть там, конечно, соотношение, ну, и техника еще была не того уровня, и бои шли долго, то есть не с 32-го там по 39-й год, условно. Конечно, это все растянуто во времени, но тот геноцид населения китайского, который развернули японцы, там, знаете, нанкинская резня, там и все остальное, это же просто кошмар. Там не, даже не поддается подсчету, там счет идет вот в месяц сотни тысяч мирных жителей погибали. Японцы ее буквально вырезали. Если вы погуглите в интернете нанкинскую резню, просто в гугле вобьете, там вам попадутся фотографии, где японцы с отрезанными головами людей мирных стоят. Ну, то есть там вообще кошмар какой-то. Это даже, я не знаю, какое-то зверство высочайшего уровня. Да, было и такое. И, соответственно, вообще в целом это у нас как-то не принято об этом говорить. Ну, все-таки не наша совсем, как бы, Юго-Восточная Азия, Китай. Это другая война, другая культура, другие страны. Но, тем не менее, следует, наверное, понимать, что там тоже люди потерпели, конечно, много тягот и лишений.
Угу. А боевые потери вот китайской армии?
А боевые потери китайской армии, они тоже не поддаются, к сожалению, подсчету, потому что единой китайской армии на тот момент уже не было. Это несколько разрозненных, точнее, не разрозненных, скажем так, враждующих между собой центров силы, да, это Чан Кайши известные. Кстати, между прочим, в Китае сейчас уже разрешили, представляете, да, коммунистическая партия все равно разрешила снимать фильмы, сейчас снимают очень хорошие фильмы современные про, несмотря на то, что это гоминьдановцы, вот с этим, с голубой, на голубом поле белое такое солнце у них, символ, все равно снимают. Это и коммунисты, это и иные силы, это не следует забывать, что еще и Манчжоу-го было, это марионеточное японское государство, да, там создано. Поэтому в целом, конечно, судить еще, мне кажется, очень рано об окончательных потерях вообще на китайском театре. Ну, плюс японцы там еще и в Бирму вторгались в ходе войны. Там целый прям такой мешок загадок и, конечно, крови. Но да, счет идет на миллион. Счет идет на миллионы людей, это не шутки.
Да, давайте к нашему театру военных действий вернемся. Вот по официальным данным еще такая цифра ужасающая складывается из-за того, что многие красноармейцы не перенесли плен. Ну, то есть жестокое обращение с военнопленными немцев. И наоборот, по статистике, опять же, нашей, почти там, по-моему, больше 85% немцев благополучно вернулись из плена. Но у немцев не совсем такие цифры. Так вот, опять же, чему же верить?
Ну, верить, конечно, нашим данным. Есть знаменитый фильм, там Брюс Уиллис играет, который очень хорошо показывает уровень отношения к пленным из различных стран, да, которые есть. Если американцы, ну, я просто вот так картинку, если нарисовать, если американцы содержатся в лагере для военнопленных в форме, на довольствии, там полагается им приличное содержание, они содержатся подразделениями, у них вот он полковник там по фильму играет, он их возглавляет, то есть они в строю там и так далее. И вот показывают, как гонят вот эти толпы русских в сумасшедшем состоянии, там ободранные просто, холодные, голодные, без еды, без воды, без всего. Ну да, так вот так они делали. И что любопытно, да, вы совершенно правы, что у нас, когда содержались немецкие военнопленные, они неплохо содержались, их кормили, и смертность вообще фактически пропала. Немцы любят там пенять на один момент, что много умерло пленных, а это были те люди, которые попали в плен под Сталинградом, и умерли они от истощения просто, ну, в первые 2-3 месяца, а потом смертность, она вообще прекратилась. То есть там доходило тоже до статистической погрешности 1-2 человека. А это вот все, кто погиб у нас, это были крайне истощенном состоянии немецких солдат, которые попали в сталинградский котел. Они не ели там и уже не выдержали ни переброски там в тыловые районы Советского Союза и так далее. А вот наши пленные в Германии, да, я сейчас завершу, наши пленные в Германии, там колоссальная смертность, которая превышала 60%. Ну, то есть это ужас полный.
Никита Романович, минута у нас остается, и вот еще один момент. Относят ли к безвозвратным потерям у нас тех, кто перешел на сторону немцев, и тех, кто не вернулся в страну после войны? Ну, таких было по разным подсчетам, да, те, кто перешел на сторону до 1,5 миллиона, там вопрос, да, по каким причинам это было, и, до, по-моему, до 700 тысяч тех, кто не вернулся. Из них только 30 тысяч русских.
Значит, по коллаборационистам.
30 секунд. Они... Это относится к потерям?
По коллаборационистам
или это отдельно
все учтено в статистическом труде Министерства обороны. Там кого-то относят, кто погиб, кого-то не относят, кто перешел, кто вернулся. Они все в основном учтены. Там тоже до статистической погрешности. Те, кто убыл в другие страны и не вернулся, конечно, считаются демографической потерей.
Спасибо большое за комментарии. Никита Буранов, военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества, был с нами на прямой связи, и мы беседовали на тему, какой ценой далась нам победа, которую сегодня мы празднуем.
Спутник «Эрудита».